предложили проповедовать на этой конференции, сразу возник вопрос, какую же тему для проповеди избрать, какой текст Священного Писания. И зная о том, что тема этой конференции будет «Христос», как вы помните, конференция озаглавлена «Христос. Наши мысли, чувства, проповедь». И зная о том, что на эту конференцию соберутся очень многие служители, проповедники и пасторы, я довольно просто решил для себя этот вопрос, о чем же проповедовать. Сразу же пришел на память 22-й Псалом. Возможно, кто-то слышал уже эту проповедь, но я надеюсь, что повторение – это мать учения. Когда я был прошлым летом в Израиле, мне наряду с другими туристами предоставилась возможность попробовать себя в роли пастуха. Нам выделили небольшое стадо. В этом стаде это было такое смешанное стадо, в нем были и козы, и овцы. И дали задание провести их по большому полю определенным маршрутом. Это поле было размечено флажками. Нужно было вывести их, подвести к первому флажку, затем ко второму и к третьему. Надо сказать, что мы сразу же поняли, что дело это непростое. Но в конце концов, как заставить животных вести, идти по какому-то маршруту? Объяснения здесь не действуют, уговоры не помогают, они на тебя смотрят, а иногда и вообще не смотрят, и вообще непонятно, как же заставить их все-таки это все сделать. Но мы с этим заданием очень хорошо справились. Мы повели стадо, и овцы с козами послушно пошли за нами от одного флажка, никуда не сворачивая, к другому флажку и потом к третьему. Это было все на большом поле, и это был настоящий триумф начинающих пастухов. Экскурсоводы не могли скрыть своего удивления. Знаете, почему у нас все так хорошо получилось? Я поделюсь с вами некоторыми секретами. Во-первых, потому что мы сразу сообразили, что основные усилия нужно сосредоточить на козлах. Если козлов заставить идти в нужном направлении, то овцы за ними сразу пойдут сами. Во-вторых, потому что мы подсмотрели и подслушали, как с животными обращается их штатный пастух. Когда он выгонял их из загона, мы видели, как он с ними обращается. Оказывается, их пастух издавал определенный звук. Я сейчас попробую продемонстрировать вам этот звук, только вы, пожалуйста, не смейтесь. Это примерно так вот выглядело. Вот, он издавал такой вот звук, и животные были привыкшими, по-видимому, к этому звуку, и они следовали за пастухом, откликались на его голос. Ну и мы стали ему подражать, и тоже стали издавать такой же звук. Овцы, наверное, удивились. Был еще один фактор, который помог нам все-таки провести этих животных по маршруту. Я не уверен, оказало ли это какое-то существенное влияние, но все же. Вот эти овцы и козы проделывают один и тот же маршрут с каждой группой туристов по нескольку раз в день. Они, наверное, уже думают, вот глупые люди, они что, другого пути не знают? Если бы они нам не мешали, мы бы этой дорогой с завязанными глазами прошли в два раза быстрее. Ну и последний маленький секрет. Нам так хорошо удалось справиться с этим заданием, потому что на 12 рогатых животных у нас было 18 пастухов. Я специально пересчитал по фотографиям. Мы их взяли в плотное кольцо, из которого бедным животным просто было некуда деться. Все вместе, все 18 человек одновременно стали издавать пастушеский звук, от которого животные начали терять рассудок. И сосредоточив особенно суровый взгляд на козлах, мы так и вели их по всему маршруту. В общем, ничего сложного, оказалось, сущие пустяки. Но реальная профессия пастуха, надо полагать, конечно, гораздо сложнее. Она требует многих сил и большой отдачи. Что уж говорить о пастухах душ человеческих, о пастырях Божьего стада. Это очень сложный труд. И неудивительно, что Господь так много внимания ему уделяет. Образцом для духовных пастырей является сам Бог, который неоднократно в Священном Писании, как вы знаете, сравнивается с пастухом. Например, в Псалме 77, 52 стих говорится о Боге, что Он повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо пустынью. Бог изображается в роли пастуха. В 79-м Псалме 2 стихе говорится, «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя». Господь вновь сравнивается с пастухом.
книге пророка Иезекииля, 34 глава, 15 стих, Бог сам о себе говорит, «Я буду пасти овец моих и буду покоить их», говорит Господь Бог. Итак, Бог печется о верующих, подобно тому, как пастух печется об овцах. Бог – это самый лучший образец пастыря. И вот именно об этом, о Боге как о пастыре, говорит 22-й псалом. Этот псалом раскрывает перед нами прекрасный образ Бога-пастуха. В этом псалме мы встречаемся, на самом деле, с двумя образами. Первые четыре стиха показывают нам Бога как раз в образе пастуха, как мы только что сказали. А стихи 5-6 изображают Господа в роли гостеприимного хозяина. Вы можете обратить внимание на такие фразы в 5 стихе, как «приготовил трапезу», подобно тому, как хозяин расставляет стол перед своим гостем, «умастил елеем голову мою», подобно тому, как в древние времена на Ближнем Востоке на голову гостям выливали самый чистый парфюмерный елей. «Чаша моя преисполнена». Вы знаете, на Востоке обычай доливать постоянно в чашу, да, если заканчивается там напиток, пьют ли они вино или чай, хозяин обязательно доливает. И вот автор этого псалма говорит, Давид, «Чаша моя преисполнена, Господь никогда не оставляет мою чашу пустой». Итак, мы видим здесь два этих образа. Но сегодня сосредоточим внимание особенно на первом из них и будем говорить о Боге как о пастухе. Давайте мы прочитаем 22-й псалом, и мы выслушаем чтение Писания стоя. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Давайте помолимся. Господь наш, мы просим Тебя, чтобы Ты говорил к нашему сердцу через слова этого псалма. Мы просим, чтобы Ты открыл очи нашего сердца для понимания Священного Писания. Мы сознаем, что без этого мы слабы, немощны и не способны разуметь Твою истину. Мы просим, чтобы Дух Святой взял сегодня эти слова и приложил их к нашим душам. Ты знаешь, чего каждому из нас не хватает. Ты знаешь, кто из нас нуждается в каком обличении, кто нуждается в каком утешении и ободрении. И мы просим, чтобы Ты это совершил. Мы просим, чтобы Дух Святой убеждал наши сердца истинами этого псалма, и чтобы через это изменилась наша жизнь, а Твое имя прославилось. Молим об этом во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, я предлагаю сегодня обратить внимание на первые четыре стиха этого псалма. В этих стихах, как мы сказали, как раз раскрывается образ Бога как пастуха. И в них мы увидим семь характеристик Бога как самого лучшего пастыря. Семь характеристик Бога как самого лучшего пастыря. Первая характеристика лучшего пастыря. Лучший пастырь заботится о том, что необходимо. Лучший пастырь заботится о том, что необходимо. Взгляните на первый стих. Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Что имеет в виду Давид? Дело в том, что в русском языке слово «нуждаться» может иметь два разных оттенка смысла. Мы можем говорить «я нуждаюсь» в смысле «я чувствую нужду». И мы можем говорить «я нуждаюсь» в смысле «я имею объективную нужду». Сейчас я проиллюстрирую эту разницу на нескольких примерах. Допустим, представьте себе, что подросток говорит своим родителям «я нуждаюсь в деньгах». Его родители могут спросить «а зачем?». Он ответит им «ну, чтобы купить себе самый новый и супер навороченный iPod». Если вы, дорогие братья, не знаете, что такое iPod, то спросите у подрастающего поколения или у своих детей, они вам обязательно объяснят. Так вот, родители спросят, а зачем тебе этот новый iPod? Подросток ответит, чтобы быть круче, чем все мои друзья. И родители могут не согласиться с ребенком и сказать, что на самом деле Он в деньгах не нуждается. Он думает, он говорит, я нуждаюсь в деньгах, а родители ему говорят, нет, ты не нуждаешься. Или еще один пример. Когда наркоман говорит, я нуждаюсь в наркотике, это значит, что он хочет получить наркотик. Он ощущает эту нужду, он может даже очень сильно ощущать эту потребность в наркотике. Но это не значит, что он действительно не имеет чего-то, что нужно его жизни, что наркотик действительно ему объективно и жизненно необходим. Чувствуете вот эту разницу? Мы можем говорить, я нуждаюсь в разных смыслах. Либо в том смысле, что у меня действительно объективно чего-то нет, чего-то не хватает, чего-то важного для моей жизни. А можем говорить это в том смысле, что я хочу. Я нуждаюсь, то есть я хочу. Так вот, о чем же здесь говорит Давид? Говорит ли он, что он никогда больше не будет чувствовать ни в чем нужды, и что он всегда будет испытывать глубокое внутреннее удовлетворение, и ему никогда и ничего не будет хотеться? По-видимому, все-таки нет. Дело в том, что употребленное в оригинале слово означает быть лишенным чего-либо, иметь в чем-либо недостаток. То есть оно указывает на объективный факт недостатка в чем-либо. Я нуждаюсь, то есть мне необходимо, а не на субъективное ощущение нужды. Я нуждаюсь, то есть я хочу. Иными словами, Давид не говорит, мне никогда ничего не будет хотеться. Я никогда ни в чем не почувствую нужду. Он говорит, никогда, ни в один момент моей жизни не будет такого, что мне действительно и объективно чего-то не будет хватать. Господь всегда даст мне все, что мне действительно необходимо. Если Бог наш пастырь, то мы вслед за Давидом можем сказать, никогда не будет такого момента в нашей жизни, когда нам действительно будет чего-то не хватать, когда мы будем лишены чего-то важного для нашей жизни или благочестия. К сожалению, овцы не всегда понимают это. Они не всегда понимают, что пастух, хороший пастух, дает им все, что необходимо. Овцы могут хотеть многого. Они могут думать, что они нуждаются очень во многом. Но сами овцы – это довольно глупые животные, как говорят опытные пастухи. И овцы не очень хорошо знают, что для них полезно, а что нет. Но хороший пастух знает, что полезно для овец, и дает им именно это. Так что у них нет ни в чем объективного недостатка. К примеру, израильтяне. Израильтяне, они ощущали нужду свою во многом. Бог был пастырем во время их странствования по пустыне. Когда Бог вывел их из Египта, Он говорит, что Он сделал это как пастух, вывел стадо. Он был для них пастырем во время долгого их странствования по пустыне. И израильтяне во время этого периода многократно ощущали свою нужду во многих вещах. Например, книга чисел, 11 глава, 4-6 стихи говорят. Числа, 11 глава, 4-6 стихи. «Сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дынь, и лук, и репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших». Они ощущали нужду очень во многих вещах, им очень многого хотелось. Однако Господь говорит о том же самом периоде их жизни. Он говорит в книге Второзакония, 2 глава, 7 стих. «Вот, 40 лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка». Мы только что с вами увидели два места Писания. В одном месте Писания мы видим, что израильтяне ощущают нужду в очень многих вещах. Однако Господь о том же самом периоде говорит, ты ни в чем не терпел недостатка. Второзаконие, 2 глава, 7 стих. И интересно, что вот в этом месте ни в чем не терпел недостатка. В оригинале используется то же самое слово, что в 22-м псалме. Ты не терпел недостатка, Бог был твоим пастырем, и ты ни в чем не имел объективного недостатка. Что мы видим? Сравнивая эти два места, мы видим, что израильтяне ощущали субъективную нужду в очень многих вещах. Мясо, рыба, огурцы, дыни. Им хотелось многого. Они ощущали эту нужду настолько сильно, что они даже плакали. Мы с вами прочитали в книге чисел 11 главе, что они сидели и плакали, и говорили, нам бы вот этого и того, и другого. У них были аж слезы на глазах, вот как сильно они ощущали свою нужду. Однако Господь об этом же самом моменте говорит, что у них не было объективной нужды, не было объективного недостатка ни в чем. У них не было недостатка в питательных веществах, потому что манна была весьма питательной. У них не было недостатка во вкусной пище, потому что манна была вкусом, как лепешка с медом. Это самое вкусное и сладкое блюдо древнего мира. Бог давал им все, в чем они подлинно нуждались. Они были недовольны не потому, что не имели чего-то важного и жизненно необходимого. Они были недовольны просто потому, что получилось не по их прихотям. Они могли бы захотеть на самом деле еще многого. Они могли бы захотеть развлечений, золотых тельцов, египетских пирамид, массовых зрелищ, изысканных блюд, но все это им было не нужно. Бог знал, что им было действительно нужно, и посылал им именно это. Дорогие братья и сестры, точно так же и у нас с вами. Вы можете ощущать нужду во многом. Вы можете думать, ах, вот если бы произошло вот это, тогда я был бы счастлив. Или вот если бы у меня была вот эта вещь, тогда я был бы счастлив. Или если бы рядом со мной был вот этот друг или вот этот вот человек, тогда у меня было бы все хорошо. Но в каждый данный момент времени Господь посылает нам то, в чем мы подлинно нуждаемся. Нужно помнить, что вопреки обманчивым чувствам, дети Божьи ни в чем не имеют нужды. Тот, для кого Бог является пастырем, не имеет недостатка ни в чем. Господь дает ему в каждый данный момент времени все, что ему действительно необходимо. Во втором послании Петра, 1 главе 3 стихе сказано: «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». То есть в любой момент времени дано все, что необходимо, и нет ничего, в чем бы мы нуждались. Как пишет один автор: «По своему провидению Бог знает, сколько каждому из нас нужно радости и скорби, счастья и боли, богатства и бедности. Он знает точные пропорции солнечного сияния и гроз, тьмы и света, которые нужны для того, чтобы сделать каждого своего ребенка совершенным». Итак, лучший пастырь дает то, что необходимо. Во-вторых, мы видим из этого псалма, что лучший пастырь дает лучшую пищу. Лучший пастырь дает лучшую пищу. Взгляните на второй стих. Давид говорит: «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Что такое злачные пажити? Злачные пажити – это пажити богатые, пажити лучшие, хорошие, на которых очень много пищи. Если точнее перевести с оригинала, это пажити с зеленой травой. То же самое слово используется в книге пророка Исаии, например, 66 глава 14 стих: «Расцветут, как молодая зелень». Вот на месте этих двух слов в синодальном переводе «молодая зелень» в оригинале стоит то же самое одно слово, которое в 22-м псалме. Пажити, на которых молодая зелень. Пажити с самой лучшей, с самой сочной травой. Я думаю, что трава, которая только что выросла, только что распустилась, это самая сочная и, наверное, самая вкусная трава. Вообще, я говорю об этом чисто теоретически, поскольку, как вы понимаете, мне немножечко сложно судить о вкусе травы. Но все же логично предположить, что молодая зеленая трава самая вкусная. Итак, Давид говорит, что Бог водит его к лучшим пажитям, пажитям с зеленой травой. Чтобы понять значимость этого утверждения, мы должны вспомнить, какой в Израиле климат. Дело в том, что уже поздней весной, не только летом, поздним летом и осенью, но в Израиле уже поздней весной большая часть холмов покрыта желтой высохшей травой. Когда мы приехали в прошлом году в Израиль, это было в середине мая. В середине мая. Еще даже лето по нашему календарю не наступило. Но все холмы в окрестностях Иерусалима были уже желтые. Трава была уже высохшая, выжженная солнцем. Однако хороший пастух знает, где растет самая лучшая, самая питательная трава, трава, которая будет лучше всего подходить для его овец. Когда в одном месте трава заканчивается, пастух ведет свое стадо в другое место. Иногда ему приходится идти довольно далеко. Например, мы читаем в книге «Бытие», что братья Иосифа, сыновья Иакова, помните, братья Иосифа пасли скот. И когда они пошли, пасли скот, они ушли на много километров от дома. Как мы читаем в книге «Бытие», мы узнаем, что сами они жили около Хеврона. Если у вас с географией так же плохо, как у меня, то я вам сейчас нарисую картинку руками. К сожалению, у меня карты под рукой нет. Но вот представьте себе, что вот между моими руками это Мертвое море. Мертвое море, то есть, соответственно, с левой стороны от него к западу это будет Средиземное море. Вот примерно посередине Мертвого моря находится Хеврон. Так вот, сам Иаков со своими сыновьями жили около Хеврона, но проблема в том, что там очень жаркий климат, и трава быстро выгорает. Поэтому они пошли в Сихем. Это на несколько десятков километров севернее. Представляете? Несколько десятков километров они гнали свои стада, чтобы привести их туда, где более сочные зеленые пажити. Наверное, там они тоже не нашли достаточного количества травы, поэтому оттуда они пошли в Дафан. Это еще несколько километров на северо-запад, ближе к Изреельской долине, где большие зеленые пастбища. Пастух, наверное, любой из нас, неопытные пастухи, мы могли бы сказать, да ладно, ничего страшного, овцы могут и сухой травы поесть, они же овцы. Или ничего страшного, что мало травы, как-нибудь перебьются, это же овцы. Но хороший пастух никогда так не скажет. Он печется, чтобы у овец была лучшая пища. Пастух уберегает своих овец от опасной пищи, от ядовитой травы. Некоторые растения кажутся красивыми и привлекательными, и овцы к ним тянутся, однако они токсичны и могут вызвать у овец расстройство пищеварения или другие болезни. Я недавно посмотрел, специально поискал эту информацию на интернете, и я узнал от профессиональных пастухов список примерно из 20 разных растений, которые являются для овец ядовитыми, и от которых пастухи должны уберегать своих овец. И автор вот этой информации пишет, что когда пастух приходит на незнакомое пастбище, он обязательно проверяет это пастбище, нет ли там опасных растений. Пастух мог бы сказать, ничего, что от этих растений овцы заболеют. Мне все равно, не мне же будет плохо. Но хороший пастух никогда так не скажет. Он печется, чтобы у овец была безопасная пища. Известно также, что в Израиле местность гористая, поэтому многие реки быстрые и бурлящие. Даже Иордан, который сейчас уже является такой достаточно медленно текущей и маленькой рекой, в древние времена, когда он еще не был перегорожен многочисленными запрудами, когда от него еще не отбирали воду в промышленных масштабах, в древние времена он был бурлящей рекой. Так вот, овцы пугаются бурлящей воды и не пьют ее. Но хорошие пастухи водят своих овец к тихим водам. Как здесь говорит Давид, «водит меня к водам тихим». Пастухи ведут своих овец куда-нибудь на спокойное мелководье, для того, чтобы овцы не пугались этой бурлящей воды и могли спокойно напиться. Или они отводят своих овец к колодцу. Представьте себе, кругом жара, вы изнываете от этой жары, от палящего солнца, у вас на лбу выступает пот, вы прикрываетесь постоянно какими-то длинной одеждой, на голову какую-то надеваете повязку для того, чтобы у вас не спалило солнце. Вам очень жарко, но в каменной скважине колодца вода остается прохладной. Пастух опускает сосуд в колодец и наливает воду в специальные поилки для овец, и овцы могут пить эту хорошую, чистую, прохладную воду. Хороший пастух заботится о своих овцах наилучшим образом и дает им пищу. Он мог бы сказать, пусть как хотят, так и пьют. Не нравится им бурлящая вода, сами виноваты. Но хороший пастух никогда так не скажет. Он печется, чтобы у овец была доступная пища. И так Бог заботится, чтобы у нас, его овец, была самая лучшая пища. Он дает нам самую вкусную, безопасную и доступную для нас пищу. Он лучший пастырь. В-третьих, лучший пастырь заботится об обращении душ. Лучший пастырь заботится об обращении душ. Взгляните на начало 3 стиха. «Подкрепляет душу мою». «Подкрепляет душу мою». Здесь есть одна небольшая сложность, поэтому я попрошу вас сейчас быть особенно внимательными. Дело в том, что самый буквальный перевод этой фразы звучит так. Послушайте. Самый буквальный перевод этой фразы звучит так. «Возвращает душу мою». возвращает душу мою. Казалось бы, очень просто, но есть одна сложность. Дело в том, что когда человек уставал, о нем говорили, что он как бы терял жизненные силы, то есть терял душу. А возвратить душу – это значило вернуть жизненные силы, то есть освежиться, окрепнуть, отдохнуть. И поэтому многие переводы, подобно синодальному переводу, переводят и здесь – подкрепляет душу мою или восстанавливает силы. Однако некоторые другие переводы передают эту фразу более буквально, как я вам только что сказал, возвращает душу мою. И на мой взгляд, в контексте пастуха и стада, именно буквальный перевод будет самым лучшим. Эту фразу лучше всего понять в самом буквальном смысле – возвратить. Как овца иногда отбивается от стада, и пастух ее возвращает, так и божественный пастух – возвращает нашу заблудшую душу. То же самое слово используется в книге пророка Иезекииля, 34 глава, 15-16 стихи. И там тоже, что интересно, в контексте пастуха и стада, там Господь говорит: «Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу». То же самое слово, что в начале 3 стиха, в 22 псалме, абсолютно то же самое в оригинале. «Я возвращу угнанную овцу». И дальше он продолжает: «Пораненную перевяжу и больную укреплю». Также в книге Иова, 33 глава, 30 стих: «Чтобы отвести душу его от могилы, возвратить его душу, не пустить ее на гибельные пути». То же самое слово опять используется. Так вот, такое буквальное толкование, самое буквальное прочтение вот этого стиха очень хорошо согласуется и с продолжением стиха. Пастух, небесный пастух, сначала возвращает нашу душу с гибельных путей, а потом он направляет нас на правильные пути, направляет меня на стези правды, как продолжается этот стих. Так вот, хороший пастух заботится о том, чтобы его овцы не растерялись. Он возвращает своих овец. Помните, Христос рассказывал притчу о пастухе? О пастухе, который оставил 99 овец в загоне. Он мог бы, в принципе, сказать: «Ну, посмотрите, это довольно большое стадо. Мне, в принципе, достаточно. Мне не так уж... Я человек не гордый, мне не обязательно, чтобы было все 100. Ну, одна не пришла, ничего страшного, это ее выбор. Одной больше, одной меньше». Нет, он так не поступает. Он не довольствуется тем, что у него есть достаточно большая кучка. Он оставляет 99 овец в безопасном загоне, возможно, под присмотром других пастухов, а сам идет и возвращается на поля, где раньше были его стада. И он идет и ищет эту потерянную овцу. Так поступает небесный пастух. Он заботится о каждой отдельно взятой душе. Дорогой друг, дорогой брат или дорогая сестра, Христос заботится о твоей душе. Он не смотрит на церковь просто как на такую безликую серую массу. Ему не просто важно, что, ну, достаточно, что пришла довольно большая группа людей сегодня в воскресенье в церковь. Нет, он с каждым работает индивидуально, он возвращает каждую отдельно взятую душу. Наш Бог заботится о том, чтобы неверующая душа обратилась. Согласно библейскому учению, все люди от рождения являются какими овцами? Заблудшими. Как мы читаем в книге пророка Исаии, 53 глава, 6 стих: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Так вот, Библия рисует такую картину: все люди от рождения сразу являются заблудшими овцами. Они рождаются уже за пределами стада, рождаются уже заблудшими. И вот Бог возвращает нашу душу. Он заботится о том, чтобы эта заблудшая, неверующая душа, давно отбившаяся от стада, чтобы она возвратилась в загон. Бог дарует неверующим душам покаяние и спасение. И Бог также заботится о том, чтобы душа верующая, но сбившаяся с пути, отбившаяся от стада, возвратилась в безопасное укрытие стада. Лучший пастырь заботится об обращении душ. Далее из этого псалма мы узнаем, что лучший пастырь направляет на праведные пути. Лучший пастырь направляет на праведные пути. Взгляните на продолжение 3 стиха. «Направляет меня на стези правды ради имени своего». Что такое стези? Стези – это не просто гипотетическое направление. Что, ну вот знаешь, вот тебе нужно идти по этому пути, вот примерно в ту сторону.
Здесь поля, здесь горы, ну вот примерно в этом направлении идти. Это стези? Или нет? Нет, а что такое стези? Это дорога, это тропа, это протоптанная дорога, которой проходили уже очень многие люди. Или след от повозки, колея, которую опять же проложили многие повозки, которые здесь проезжали. Давайте подумаем, почему остается протоптанная дорога, почему образуется стезя? Потому что по этой дороге уже много раз ходили. И где же проходят эти дороги, эти тропы, по которым много раз ходили? Они проходят там, где безопасно. Тропа, протоптанная тропа, никогда не образуется в опасных местах. Ну, вот представьте себе, что болото какое-то, да, и вот кто-то идет, первый человек идет, вот притоптал немножечко траву, и потом раз попал в болото и утонул. Потом идет второй, снова эту траву еще побольше примял, да, и снова утонул в болоте, идет третий, и так тысячи человек, и все там дома. Так никогда не бывает. Стези, тропы не образуются в опасных местах. Протоптанные тропы образуются там, где безопасно. Так вот, хороший пастух ведет свое стадо безопасными путями, которые не проходят через болото, где овцы могут завязнуть и утонуть, не проходят через обрывы, где овцы могут сорваться и упасть, не проходят через глубокие места рек, где овец может унести течение. Бог ведет нас прямыми путями, которые безопасно ведут к нужному месту. Он направляет нас на безопасные тропы праведности. Праведные пути – это пути, которые были протоптаны многими поколениями праведников. До нас ими прошли уже очень многие люди. Енох ходил с Богом и не стал его, потому что Бог взял его. Енох ходил праведными путями. Ной ходил с Богом, и Господь спас его от потопа. Ной ходил праведными путями. Авраам ходил праведными путями. Пророки ходили праведными путями. Христос ходил праведными путями. И вот по этим безопасным, праведным путям ведет нас Бог. Мы можем быть полностью уверены, что Его пути безопасны и точно ведут к нужному месту. Заметьте также, что лучший пастырь не просто посылает своих овец впереди себя брести по тропам так, как у них получится. Нет, он направляет их как пастух, то есть идет перед ними, указывает им дорогу. Это же слово употребляется в отношении странствования израильтян по пустыне. Помните, как Бог вел их по пустыне? Он вел их днем в столбе облачном, а ночью в столбе огненном. Он показывал им безопасный путь. И точно так же Господь направляет нас в духовном смысле, как лучший пастырь. Он направляет нас, ведя сам, указывая дорогу, подталкивая нас, выводя нас из трудных мест, направляет на праведные пути. Иными словами, Бог дает нам силу и способность поступать праведно. Был один такой человек по имени Людвиг Номенсон. Он был первым миссионером, принесшим Евангелие племени Батак. Глава этого племени разрешил ему жить среди них 2 года. Для того, чтобы в это время миссионер изучал обычаи и традиции, по которым живет этот народ. В конце этого периода вождь племени спросил Людвига, есть ли что-то в христианской религии, что отличается от традиций племени Батак. Этот вождь сказал, у нас тоже есть законы, запрещающие красть, убивать людей, брать жену ближнего или лжесвидетельствовать на суде. Ну и миссионер тогда ответил кротко, мой Господь, не только дает эти законы, мой Господь дает силу соблюдать Его законы. И вождь был изумлен этим. Можешь ли ты научить мой народ этому? Я не могу, ответил миссионер, но Бог может дать им силу, если они будут просить Его об этом и будут слушать Его слово. И тогда миссионеру разрешили остаться еще на 6 месяцев, во время которых он занимался только одним делом. Он учил людей о Слове Божьем и о Его силе. И в конце этого времени вождь сказал, останься с нами, твой закон лучше нашего. Наш закон учит, как мы должны поступать. А твой Бог говорит, придите, я пойду вместе с вами и дам вам силу творить добрые дела. И теперь это большое племя насчитывает около 450 тысяч христиан, и у них есть даже свои собственные церкви. Итак, Бог сам направляет нас на стези праведности ради имени Своего. Он помогает нам идти надежным, праведным путем. В-пятых, лучший пастырь защищает от опасности. Лучший пастырь защищает от опасности. Взгляните на начало 4 стиха. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Что такое долина смертной тени? Долина смертной тени – это место, где темно, тень, и где угрожает смерть, смертная тень. Может быть, это долина между двумя горами, которая всегда находится в тени. Или, может быть, это долина, расположенная рядом с лесом. В такой долине овцам угрожают хищники. Кто-то мог бы подумать, ну какие могут быть хищники в Израиле? Ну а как насчет волков? Их раньше было довольно много. Одна из дорог на подступах к Иерусалиму даже называется Маале Зебоим, то есть путь волков. Как насчет львов, барсов? Пророк Иеремия упоминает этих животных наряду с волками. Иеремия 5 глава 6 стих, он говорит, «Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их». В древние времена в Израиле было очень много диких животных, и овцам действительно угрожала опасность. И без пастуха овцы очень легко становятся добычей диких животных. И Иезекииль говорит, «И рассеялись овцы без пастыря, и рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому». 34 глава, 5 стих. Итак, без пастуха овцам угрожает опасность со стороны диких животных. Однако хороший пастух защищает овец. Так поступал и сам Давид, когда он в юности пас овец. Об этом рассказывается в книге Царств, первая книга Царств, 17 глава, 34-36 стихи. Когда Давид пришел к своим братьям, а там, где в это время проходило сражение с филистимлянами, и он вызвался выступить против Голиафа. И Саул не поверил ему, что это за такой юноша, неопытный в боевых делах. И Давид тогда сказал ему, «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его». А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. Пастух, в принципе, не обязан был вступать в схватку с дикими животными, особенно со львами и с медведями. Древние законы регламентировали, как пастух мог поступить в таком случае. Если он приносил к своему хозяину доказательство того, что овца была растерзана дикими животными, то есть приносил остатки костей или шерсти, и если он клятвенно заверял своего хозяина, что это действительно не он убил и никак иначе произошло, что это напали дикие животные, то пастуху прощалось, с него даже не взыскивали за таких животных. Ну потому что это понятно, иначе бы никто не пошел в пастухи, правильно? Опасно воевать с дикими животными, с такими, как львы или медведи. Ты в любую секунду можешь лишиться жизни. Так вот, пастух, в принципе, не обязан это делать. Но хороший пастух, такой, каким был Давид, он делал это. Он защищал своих овец. Он бросался на хищников, даже на медведей и на львов, для того, чтобы спасти овец. Именно так делает Бог лучший пастырь. Поэтому мы можем быть уверены, лучший пастырь защищает от опасности. Если мы идем и долиной смертной тени, мы можем не бояться зла, потому что Бог с нами. Далее мы читаем, что лучший пастырь вселяет уверенность. Лучший пастырь вселяет уверенность. Это продолжение 4 стиха. «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Жезл и посох – это орудие в руках пастуха. Ими он может сражаться с хищниками. И ими он может удержать овцу от неправильного шага, направить ее на верный путь. У пастухов были такие посохи, которые были загнуты на конце, наподобие крюка. И если овца запутывалась в чаще, то ее пастух мог не ударить по голове. Ах ты такая всякая, в следующий раз будешь помнить. Он мог ее взять тихонечко или за шею, или под ноги и помочь ей выбраться из этой чащи. Так вот, жезл и посох – это орудие в руках пастуха, которыми он может и защищать своих овец, и направлять своих овец, исправляя их ошибки. Поэтому, когда овцы видят жезл и посох пастуха, они спокойны, они знают, что они в безопасности. Когда мы с Богом, наша душа действительно чувствует себя в безопасности. Мы сознаем, что Господь заботится о нас, Его жезл и Его посох рядом с нами. Ну и, наконец, последняя характеристика. Лучший пастырь жертвует собой ради овец. Лучший пастырь жертвует собой ради овец. Эта характеристика не названа отдельно в этом псалме, но она вытекает из всех предыдущих. Чтобы кормить овец лучшей пищей, чтобы возвращать отбившихся, чтобы вести их по безопасным тропам, защищать их от диких животных, пастух непременно должен жертвовать собой. И в высшей мере эта жертвенность божественного пастуха проявилась, конечно же, в ком? В Иисусе Христе. 22-й псалом должен напоминать всем новозаветным верующим о Христе. Мы не можем смотреть на этот псалом глазами только лишь ветхозаветных верующих. Мы находимся уже по другую сторону креста. Мы уже слышали слова того, кто сказал: «Я есть пастырь добрый». И поэтому мы не можем не применять истины этого псалма непосредственно к нашему Господу Иисусу Христу. И вот Христос проявил высший пример жертвенности. Христос сказал о себе, это Иоанна 10 глава 11 стих: «Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Лучший пастырь, явившись на землю в лице второго лица Троицы, в лице Иисуса Христа, пожертвовал своей жизнью ради нас, ради своих овец. Поэтому мы можем быть уверены в том, что Он действительно самый хороший пастырь, лучшего которому невозможно даже пожелать. Однажды великий проповедник, известный проповедник Спержин, возвращался домой в подавленном настроении. Надо сказать, что у него в жизни было много причин испытывать депрессию. Он участвовал в очень многих и богословских переживаниях, спорах, и многие его даже друзья подводили его и отворачивались от него. И вот однажды он возвращался домой в подавленном настроении, и ему на ум пришел стих: «Довольно для тебя благодати моей». Он начал размышлять над этим. Значит, Господь дает мне в каждый момент времени достаточно благодати. Даже если мне трудно, даже если мне тяжело, Его благодати должно быть достаточно для меня, чтобы я мог прожить, чтобы я мог быть подобным Христу, чтобы я мог не унывать, чтобы я мог служить Ему. И тогда он сравнил себя с маленькой рыбкой в Темзе. И эта рыбка боится, что если она будет пить слишком много воды, то Темза высохнет. Но Темза тогда говорит ей: «Пей вдоволь, рыбка, моих вод довольно для тебя». Потом Спержин сравнил себя с маленькой мышкой в кладовых Иосифа в Египте. И эта мышка боится, что если будет есть слишком много зерна, то ей не хватит, и она умрет от голода. Тогда Иосиф подходит и говорит: «Не бойся, мышка, моих кладовых довольно для тебя». После этого Спержин сравнил себя с человеком, который взобрался на вершину горы и боится, что если он будет слишком часто дышать, то он использует весь кислород в атмосфере, и ему ничего не останется. Тогда ему является сам Творец и говорит: «Дыши вдоволь, человек, довольно для тебя атмосферы моей». Потом Спержин рассказывал об этом случае перед своей церковью, и он признался, что после таких размышлений он впервые в жизни испытал то, что, наверное, испытывал Авраам, когда он упал на землю и засмеялся. Это было радостное переживание. Так вот, действительно, если мы имеем такого пастыря, который обладает всеми этими характеристиками, как описано в этом известном, замечательном 22-м псалме, тогда мы можем быть спокойны и уверены. Довольно для нас всего того, что для нас делает этот добрый пастырь. Мы можем дышать вдоволь, служить вдоволь, прославлять Его вдоволь, поклоняться Ему вдоволь, потому что довольно для нас Его благодать. Итак, мы с вами рассмотрели 7 характеристик лучшего пастыря. Мы с вами слышали, что лучший пастырь заботится о том, что необходимо, дает лучшую пищу, заботится об обращении душ, направляет на праведные пути, защищает от опасности, вселяет уверенность и спокойствие и жертвует собой ради овец. И мне хотелось бы в заключение применить эти истины к нескольким группам людей, которые могут присутствовать сейчас в нашей церкви. Мне хотелось бы сначала обратиться к тем, кто несет пасторское служение в церкви. Подражаете ли вы лучшему пастырю? Делаете ли вы то же самое для своих овец? Даете ли вы своей пастве то, что им полезно и необходимо согласно Писанию? Или же вы даете им только то, что им хочется, по их прихоти? Вот, к сожалению, эти вещи не всегда совпадают. Не всегда то, что людям в церкви хочется, является тем, что им на самом деле нужно. Далеко не всегда. Если бы эти вещи совпадали, то труд пастора был бы самым простым. Подумайте об этом. Если бы только действительно людям всегда в церкви хотелось того, что им действительно нужно, согласно Писанию, то труд пастора был бы самым простым. Почему? Потому что тогда нам было бы очень легко понять, что нам нужно делать в церкви. Нужно было бы просто провести соцопрос, раздать анкеточки такие людям в церкви, они бы написали, что им хочется, мы бы посмотрели и стали бы делать это. Какие мероприятия вам хочется устроить в церкви? Концерт? Пожалуйста. Хотите просмотр видеофильмов? Пожалуйста. Хотите устроить какой-нибудь брейн-ринг? Пожалуйста, сделаем для вас и это. Нам бы нужно только собирать пожелания людей, и мы бы давали им то, что нужно. Труд бы пастора был бы очень простым. Более того, труд пастора был бы очень приятным, потому что у нас никогда бы не было врагов. Мы бы всегда давали людям то, что им хочется. Мы были бы всем приятны. Никто бы никогда в церкви не высказывал какое-то недовольство. Он не шел бы к другим пасторам жаловаться, а вы знаете, вот этот пастор о чем проповедовал? Он обличал меня в грехе. Никогда бы такого не было. Труд пастора был бы самым приятным. Но позвольте спросить вас, поступаете ли вы так, как поступает лучший пастор? Даете ли вы своей пастве то, что им действительно полезно и необходимо на основании Священного Писания? Может быть, они даже этого не понимают. Может быть, они даже отворачиваются от этого. Может быть, даже они, как такие непонятливые овцы, воротят нос от хорошей пищи, которая именно сейчас им нужна. Даете ли вы им то, что им необходимо? Далее. Заботитесь ли вы, чтобы у ваших овец была лучшая духовная пища? Заботитесь ли вы, чтобы у ваших овец, в ваших церквах, была не просто какая-нибудь сухая, пересохшая, желтая трава, но чтобы у них была лучшая, безопасная, здоровая, приятная, доступная для них пища? Чтобы ответить на этот вопрос, вам достаточно спросить себя, насколько тщательно вы готовитесь к проповеди. Сколько времени у вас уходит на подготовку к проповеди? Или же, может быть, вы проповедуете по принципу «авось, небось и как-нибудь»? А, ладно, что-нибудь скажу. В конце концов, я человек красноречивый, что-нибудь придет мне. Я зайду на кафедру, и уж что-нибудь я обязательно скажу. Что-нибудь, дорогой брат, ты обязательно скажешь. Но будет ли это лучшей пищей? Сколько часов в неделю тратишь на подготовку к проповеди? Я приведу лишь несколько примеров людей для того, чтобы вы могли оценить себя с другими, может быть, известными, хорошими служителями Божьими. Мне известно, что такой пастор, как Джон МакАртур, например, он в молодости, когда он только начинал свое служение, тратил около 40 часов в неделю на подготовку к двум проповедям. Сейчас это время у него меньше занимает, потому что у него уже огромный опыт и большие знания, но он все равно готовится много часов в неделю, несколько часов непременно, около 10 как минимум часов на подготовку к проповеди. Многие другие служители тоже готовились часами, несколько дней в неделю они оставляли для того, чтобы готовиться к проповеди. Первые дни они могли заниматься посещениями, они могли заниматься тем, что принимали людей для тоже попечительских консультаций, но несколько дней в конце недели они обязательно оставляли для того, чтобы хорошо подготовиться к проповеди, чтобы у их овец была лучшая пища. Дорогой брат, заботишься ли ты об обращении душ? Заботишься ли ты об обращении душ? Выискиваешь ли ты тех, кто отбился от стада? Или, может быть, ты воспринимаешь церковь просто как такую достаточно серую, аморфную группу людей. Ты смотришь в воскресенье, что пришло достаточно много, ну и хорошо, ты доволен, есть кому послушать тебя. А при этом, может быть, 10 человек отсутствует. А может быть, один человек отсутствует, и отсутствует уже месяц, другой месяц. Ищешь ли ты таких людей? Проверяешь ли ты, подобно пастуху, своих овец? Пересчитываешь ли их? Помните, тот пастух в притче Иисуса Христа, он знал, что одна овца потерялась. Он точно знал, что у него здесь 99, а там одна. Почему он это знал? Потому что он их пересчитывал. Мы давно столкнулись в своей церкви с такой проблемой. В достаточно большой церкви, многочисленной, очень сложно уследить за людьми, приходят люди или нет, теряются люди. И сейчас мы постарались разбить церковь на воскресные классы. Для чего? Для того, чтобы пасторство в нашей церкви было лучшим. Для того, чтобы мы не просто проповедовали и учили, чтобы существовало не только учительство, но чтобы было и пасторство. И в каждом таком более маленького масштаба воскресном классе есть свой пастырь, есть свой журнал учета посещаемости. Мы это делаем не для того, чтобы тешить свою гордость и говорить: «Сегодня меня послушало столько-то человек». Нет, нет, еще раз нет. Мы это делаем для того, чтобы, подобно хорошему пастырю, пересчитывать своих овец и знать, кто нуждается в нашей помощи, кому нам нужно идти. Это чрезвычайно важно. Заботитесь ли вы о возвращении душ? И заботитесь ли вы об обращении неверующих душ? Или же вы замкнулись только на своей церкви? Идете ли вы в мир с проповедью Евангелия? Далее, направляете ли вы свою паству на праведные пути? Направляете ли вы свою паству на праведные пути? Иными словами, идете ли вы впереди них, как пастух, по путям праведности? Показываете ли вы пример праведной жизни, праведного поведения, смиренного характера, любвеобильного обращения с людьми? А то знаете, как в некоторых церквах у нас бывает, что мы с кафедры призываем людей к праведности, а на братских советах кричим друг на друга, бросаемся необдуманными обвинениями и пьем валерьянку. Не должно этому так быть, как говорит Священное Писание. Пастух должен идти впереди своей паствы по правильным путям. Если он не делает этого, то он не выполняет свою функцию пастуха. Он должен быть образцом смиренного и кроткого пасторского Христова характера. Защищаете ли вы своих овец от опасности? Наставляете ли вы их в библейских доктринах, чтобы ваших овец не смутили ветры лжеучителей? Ну, например, чтобы их не смутили свидетели Иеговы или какие-то другие лжеучители. Заботитесь ли вы об охране своих овец от ложных учений? Защищаете ли вы их от опасности? Далее, вселяет ли ваше присутствие в овец уверенность и спокойствие? Вселяет ли ваше присутствие в ваших овец, в вашу паству уверенность и спокойствие? Если бы вы спросили меня, как узнать хорошего пастыря, я бы ответил. Один из признаков хорошего пастыря – это когда он заходит в комнату, и люди чувствуют облегчение. Почему это происходит? Они настолько доверяют его честности, его порядочности и его знанию Писания, что они чувствуют себя рядом с ним уверенно и спокойно. Действительно ли вы являетесь таким лидером, таким пастухом в своей церкви? Ну и, наконец, жертвуете ли вы собой ради овец? Жертвуете ли вы собой ради овец? Жертвуете ли вы своим временем, своими силами и, может быть, своими деньгами даже для того, чтобы послужить своим овцам? Жертвуете ли вы собой ради овец? И мне хотелось бы обратиться не только к этой группе людей, которых здесь достаточно много присутствует, мне хотелось бы обратиться не только к служителям и пасторам, мне хотелось бы обратиться еще к одной группе людей, к тем, кто является просто посетителем церкви. Мне хотелось бы спросить вас, стал ли Иисус Христос пастырем вашей души? Стал ли Иисус Христос пастырем вашей души? Если вы не чувствуете, что у вас есть все, что необходимо вашей душе, что вам не нужно ничего, кроме Бога. Помните, как в первой проповеди мы сегодня слышали, что даже если отними у вас все, все развлечения и все остальные потребности жизненные, вы бы все равно остались довольны, потому что у вас есть Христос. Вот если вы этого не чувствуете, если вы не чувствуете, что ваша душа насыщена хорошей духовной пищей, если вы не чувствуете, что ваша душа вернулась с гибельных путей и пошла по пути праведности, если вы не чувствуете, что вы безопасны в Божьих руках и не ощущаете спокойного доверия Господу, то, возможно, Бог еще не стал вашим пастырем. Придите к Нему. Этот пастырь пожертвовал ради вас своей жизнью. Он отдал свою кровь. Он отдал свое последнее дыхание для того, чтобы заплатить за ваши грехи. И на этом основании Господь принимает всякого кающегося в грехах. И поэтому Он говорит, потому что Христос уже понес это наказание, уже заплатил за наши грехи. Поэтому Он и говорит, если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Придите к вашему лучшему пастырю. Станьте одной из овец в его общем стаде, в церкви. Придите к нему.